Российская летопись.
В эфире 106-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске «Отцы и дети» Петр I и царевич Алексей Петрович, орден Святой Анны, Грибоедов и четверная дуэль. В феврале 1690 года родился царевич Алексей Петрович, сын Петра I. В советские времена нам была навязана такая схема: отец – реформатор, а сын – ретроград. Вспомнить хотя бы классический фильм «Петр I». Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
На самом деле все было не так. Алексей тоже считал нужным проводить реформы. Но в отличие от Петра, выступал за эволюционный, а не революционный способ их внедрения в жизнь. И при этом надо помнить, что петровские реформы начались еще задолго до Петра. Об этом, в частности, писал историк Ключевский. И до Петра начертана была довольно цельная преобразовательная программа, во многом совпадавшая с реформой Петра, в ином даже шедшая дальше ее. Тот же Ключевский в другом месте едко замечает о царе-преобразователе: «Правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть без элементарных политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суждения и нравственная неустойчивость при гениальных способностях и обширных технических познаниях резко бросались в глаза и заграничным наблюдателям 25-летнего Петра. И им казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя».
Вот как. А ведь Ключевский – поклонник петровского гения, даже пытается оправдать его всепьянейшие соборы. В тот век пили много везде в Европе, не меньше, чем теперь, а в высших кругах, особенно придворных, пожалуй, даже больше. Петербургский двор не отставал от своих заграничных образцов. Бережливый во всем, Петр не жалел расходов на попойки. Иноземные наблюдатели готовы были видеть в этих безобразиях политическую и даже народовоспитательную тенденцию, направленную будто бы против русской церковной иерархии и даже самой церкви, а также против порока пьянства. Чувствуете? Попойками бороться с пьянством. Ну все правильно, а пожар тушить бензином. Северная война – это вообще отдельный разговор. Если посмотреть на эту проблему трезвым взглядом, то можно сделать лишь один единственный вывод. Швеция ни при каких мыслимых и немыслимых комбинациях не могла победить в войне с Россией. Ей попросту не хватило бы ни людских, ни экономических ресурсов. Но, тем не менее, война затянулась аж на 21 год. Почему? Ответ опять же дает Ключевский. У Петра зародился новый спорт – охота вмешиваться в дела Германии. Разбрасывая своих племянниц по разным глухим углам немецкого мира, Петр втягивался в придворные дрязги и мелкие династические интересы огромной феодальной паутины. Германские отношения перевернули всю внешнюю политику Петра, сделали его друзей врагами, не сделав врагов друзьями. Так, главная задача, стоявшая перед Петром после Полтавы, решительным ударом на Балтийском море вынудить мир у Швеции, разменялась на саксонские, мекленбургские и датские пустяки, продлившие томительную девятилетнюю войну еще на 12 лет. Ништадтский мир положил запоздалый конец 21-летней войне, которую сам Петр называл своей трехвременной школой, где ученики обыкновенно сидят по 7 лет. А он, как туго понятливый школьник, засиделся целых 3 курса, все время цепляясь за союзников, хотя вся Северная война велась исключительно русской силой.
Алексей, в отличие от своих литературных и экранных прототипов, был человеком европейски образованным. Причем, как говорят многие историки, не менее, а в чем-то даже более своего отца. Но Алексей не был революционером. Ну а что дала России революция от Петра? Вот, в частности, пишет публицист зарубежья Борис Платонович Башилов лишь о революции Петра в государственном строительстве. Петр, исполненный презрения ко всему национальному, игнорировал весь опыт русского самоуправления, широко развитого до него, и стал перестраивать всю русскую систему правительственных учреждений и систему русского самоуправления на европейский лад. Петр учинил полный разгром всего, что было до него. Петра в этом отношении перещеголяли только одни большевики. Можете себе представить, какая сумятица бы получилась, если в Швеции или Германии вся местная система управления была бы в корне уничтожена, а вместо нее была создана выросшая в совершенно других исторических условиях русская система. А Петр сделал именно это. Петр придерживался того же принципа, что и большевики, что государство выше личности. Идея пользы государства как высшего блага.
Но Петр пошел дальше. Он совершил коренной духовный переворот, идеологическую революцию. О ее некоторых последствиях писал еще в середине 20 века Иван Лукьянович Солоневич. Русская книжная интеллигенция веками занималась размышлениями у парадного подъезда Западной Европы. Дальше подъезда она не шла. Но так как даже и Западная Европа не представляла собой чего бы то ни было единого, то российский интеллигент размышлял сразу по меньшей мере у трех подъездов – философского германского, революционного французского и вообще демократического английского. Так что интеллигенция так и бродила от подъезда к подъезду. В конце 18 века душа ее принадлежала короне французской. После свержения этой короны она стала прямо геттингенской, Ленский у Пушкина. В Милюковский период русской истории русская интеллигентская душа угнездилась где-то на Темзе. А сейчас, наверное, где-то в районе Гудзона или Потамака.
Но вернемся к Алексею Петровичу. Конечно же, в конфликте отца и сына дело было не в образовании. Просто они были совершенно разными людьми и совершенно по-разному смотрели на будущее России. Отсюда и пропасть, которая их разделяла. Изначально на их отношения повлияли семейные неурядицы. Насильственное заточение матери Алексея, первой жены его отца Петра, в монастырь. Не обошлось и без интриг со стороны новой жены отца, Екатерины I. А уж после того, как у Петра родился сын от нового брака, Алексей вообще перестал интересовать его. Появился новый наследник, царевич Петр Петрович. Петр I на него возлагал большие надежды. Правда, этот сын прожил недолго. Умер в 1719 году. Но еще годом ранее ненужный наследник Алексей Петрович был то ли убит по приказу отца, то ли замучен до смерти, то ли скончался от чахотки. Версий много, хотя они не меняют главной сути.
А потом оказалось, что Петру даже некому передать свой трон. Уже находясь в предсмертной агонии, он написал: «Отдайте все. Кому?» Если следовать логике и последовательности развития исторических явлений, то получается, что большевикам. Об этом же и Алексей Толстой почти открыто говорит в «Петре I». Ведь в романе речь идет вовсе не о Петре Алексеевиче, а об Иосифе Виссарионовиче. Один Россию поднимает на дыбы, а Алексей, в советские времена троцкисты и прочая оппозиция, хочет предать великое дело преобразователя. «В Москве буду жить, тихо, мирно, с колокольным перезвоном, солдат распущу, корабли сожгу, Петербург пускай шведы берут, место проклятое». Опять же аналогии. Петр начал с насаждения аглицких кафтанов, а большевики – с помады. В самом делешный. Ленин на 10-й Всероссийской конференции РКПБ в мае 1921 года говорил: «Нужно и помаду пускать в оборот. В торговле приходится считаться с тем, что спрашивают. Спрашивают помаду, мы должны дать. Мы и на помаде, если будем как следует хозяйничать, можем установить крупную промышленность». Кто-то с места сказал: «А иконы? Просит икон». Ленин тут же отреагировал: «Вот что касается икон, то я думаю, что в отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что, как бы они ни были выгодны для торговли, но они поведут нас назад, к капитализму, а не вперед, к коммунизму, тогда как помада не угрожает этим». Ну а что касается Гёттингема, Темзы и Гудзона, то это обезьяничание и блуждание чувствуется будет бесконечным и, конечно же, бесплодным. Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Есть и другая пословица. У людей дураки загляденье какие, а наши дураки не весь какие. Дом свой подожгут и огню рады. Достоевский это верно подметил в «Бесах». «Сударыня, я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната. Почему это? Как вы думаете? Я желал бы называться князем Демонбаром, а между тем я только Лебяткин, от лебедя. Почему это? Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать 1000 рублей от издателя, а между тем принужден жить в лохане. Почему? Почему?» «Сударыня, по-моему, Россия есть игра природы, не более». 14 февраля 1735 года Карл Фридрих, герцог Гольштейн-Гатторпский, учредил орден Святой Анны в память своей супруги Анны, дочери Петра I.
Анна уехала с мужем в Галштинию, где жила в небольшом герцогстве с нелюбимым мужем, который было в свое время бросился делать карьеру при русском дворе, но наткнулся на сопротивление Меншикова. Герцог тосковал по потерянным возможностям вмешаться в большую европейскую политику, а Анна сохла в чужой стране и рвалась домой. Но приехать она не могла, ждала ребенка. 21 февраля 1728 года у Анны родился мальчик, которого назвали Петром Ульрихом. Гонцы с этим известием тут же поскакали в Россию. Начались торжества. Известный златоуст Феофан Прокопович писал по этому случаю. «Родился Петру Первому внук, второму брат, августейшим и державившим сродни, как и ближним, краса и приращение». Герцог торжествовал, возродились его надежды стать важной персоной в России. Радовалась и Анна, собиралась домой показать сына сестре Елизавете и племяннику императору Петру II. По случаю рождения герцога Петра в Киле была иллюминация. Герцогиня Анна встала с постели, подошла к окну и распахнула его. С моря ворвался холодный зимний ветер. Фрейлины умоляли госпожу закрыть окно, подумать о здоровье. Но Анна смеялась. Она говорила им, что дочь Петра не боится стужи. На следующий день роженица слегла с воспалением легких и через 10 дней скончалась. Гонец, известивший о ее смерти, прискакал через неделю после сообщения о рождении Петра.
Но герцог Карл Фридрих не унывал. У него оставался козырь. Во дворце рос внук Петра. Когда на российский престол взошла Анна Иоанновна, герцог, чтобы в очередной раз напомнить о себе, в 1735 году, в день десятилетия своей свадьбы с Анной Петровной, учредил орден Святой Анны. Первоначально он имел одну степень и представлял собой позолоченный финифтиной красного цвета крест, в середине которого в кругу на правой стороне представлены изображения Святой Анны, а на левой стороне вензелем связаны литеры. Литеры скрывали латинскую надпись, которая означала «любящим справедливость, благочестие и веру», и имели второй смысл – «Анна – дочь императора Петра». Первые буквы этих слов были одинаковы. Но герцог так и не дождался милости от Анны Иоанновны. Карл Фридрих умер в 1739 году, а гроссмейстером ордена Святой Анны стал его 10-летний сын Петр Ульрих. Потом орден перекочевал в Россию, куда внук Петра был вызван императрицей Елизаветой Петровной и объявлен наследником престола будущим императором Петром III. Когда в 1761 году он наконец стал императором, орден Анны вошел в силу, получить его стремились все вельможи. Но Петр III правил всего полгода и законодательно не оформил орден российским. Он оставался как бы личной собственностью императора. А по-настоящему русским орден Святой Анны стал в 1797 году после указа императора Павла о введении его в капитул российских орденов. Павел вообще трепетно относился к ордену Анны. Во-первых, потому что орден был связан с его отцом Петром III, память о котором сын в свое царство не культивировал. А во-вторых, а может быть и во-первых, имя Анны носила красавица Анна Петровна Лопухина, в которую Павел был без памяти влюблен и которая вскоре стала его фавориткой. Расскажу любопытную историю, связанную с орденом Анны 4 класса. Это небольшой круглый знак красного цвета с крестом посередине. Он носился на эфесе шпаги и между офицерами шутливо назывался «клюква». Однажды романтичный Павел Петрович, тогда еще цесаревич, изготовил маленькие ордена Анны, которые надо привинчивать к эфесам шпаг с внутренней стороны, дабы не вызвать гнева матушки Екатерины. Наследник наградил этими знаками своих ближайших придворных Свечина и Растопчина, будущего графа и московского генерал-губернатора. Те, конечно, поблагодарили Павла, но крепко задумались. Страшно было. Свечин все-таки привинтил знак к эфесу, но постоянно прикрывал его рукой или перчаткой. А хитрый Растопчин бросился к своей тетке Протасовой, близкой приятельнице императрицы. Та рассказала об этой истории Екатерине. Императрица сказала, смеясь: «Ах он, горе-богатырь, мог бы и лучше чего придумать. Скажи своему Растопчину, чтобы носил свой орден и не боялся, а я этого не буду замечать». Растопчин вернулся к Павлу со знаком ордена, который открыто привинтил на внешней стороне эфеса. Павел испугался. «Мать увидит, ты себя погубишь». На что Растопчин смиренно ответил, что готов погубить себя ради цесаревича, чем растрогал Павла до слез. И еще о чеховской Анне на шее. Это знак второй степени ордена Святой Анны. Он обычно давался чиновникам, если переводить на армию, в чине подполковника или полковника за долголетнюю исправную службу. Чеховский Модест Алексеевич был, скорее всего, коллежским советником. 11 февраля 1829 года исламские фанатики устроили резню в русском посольстве в Тегеране.
Причиной трагедии стало предоставление русским послом Александром Сергеевичем Грибоедовым армянам убежища в посольстве. Армяне просили о помощи с возвращением на родину, которая к тому времени стала частью Российской империи. Вооруженная толпа убила почти всех сотрудников посольства, в том числе и главу миссии Грибоедова.
Но возвращусь немного назад. В ноябре 1817 года в Санкт-Петербурге состоялась, наделавшая много шуму, четверная дуэль. Стрелялись 23-летний Александр Заводовский, камер-юнкер, сослуживец Пушкина и Грибоедова по коллегии иностранных дел, и штабс-ротмистр кавалергардского полка Василий Шереметьев. Их секундантами были Грибоедов и Якубович, будущий декабрист. Стрелялись, в общем-то, из-за пустяка. Граф Заводовский, что называется, отбил у кавалергарда Шереметьева красавицу-балерину Авдотью Истомину, которой был увлечен весь Петербург, в том числе и Пушкин. Он обессмертил ее в «Евгении Онегине». Театр уж полон, ложи блещут, партер и кресло, все кипит, в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпой нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит. И вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Иола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет.
Актриса поссорилась со своим любовником Шереметьевым, у которого жила уже более 2 лет, и переселилась к своей подруге, тоже актрисе Азаровой. Потом Истомина уверяла, что она давно намеревалась по беспокойному характеру Шереметьева и жестоким с нею поступкам отойти от него. Однако в высшем петербургском обществе предполагали наоборот, что Шереметьев по юным летам своим, вероятно, ничем другим перед нею не провинился, как тем, что обмелел его карман. По воспоминаниям, Грибоедов, приехав в Петербург, остановился у своего приятеля графа Заводовского. После представления в театре Грибоедов, знавший по-приятельски Истомину, посадил ее в свою карету и увез к себе в дом Заводовского. Об этом узнал Якубович и рассказал Шереметьеву.
Впрочем, Грибоедов не просто привез Истомину к Заводовскому, она прожила у Заводовского двое суток. Но Шереметьев, находившийся с ней в ссоре и разъезде, никаких прав на нее уже не имел. История была вполне банальная для отношений молодых актрис и светских львов. Говорят, что Шереметьева с Заводовским рассорил бритер и гуляка Якубович. Условия дуэли были жесткими – стреляться с шести шагов. Секунданты Якубович и Грибоедов также условились драться. Первым стрелял Шереметьев и слегка оцарапал Заводовского. Пуля пробила борт сюртука. По правилам дуэли Шереметьев должен был приблизиться к барьеру. Он подошел. Расстояние между ним и дулом Заводовского было попросту убийственным. Тогда многие стали довольно громко просить графа, чтобы он пощадил жизнь Шереметьеву. «Я буду стрелять в ногу», — сказал Заводовский. «Ты должен убить меня, или я рано или поздно убью тебя», — сказал ему Шереметьев, услышав эти разговоры. «Зарядите мои пистолеты», — прибавил он, обращаясь к своему секунданту Грибоедову. После этих слов Заводовский разозлился и выстрелил на поражение. Он попал Шереметьеву в живот. Тот упал и стал кататься по снегу. Тогда присутствовавший на дуэли Петр Каверин, приятель Шереметьева, подошел к раненому и спросил: «Что, Вася, репка?» Традиционно эта фраза расшифровывается иронически: «Ну что, вкусно ли, хороша ли закуска?» Однако в этих словах нет никакой иронии. Каверин, хотя тоже гуляка и бритер, но все-таки имел сострадание. В кадетском корпусе, например, провинившихся сажали в холодный карцер и кормили одной лишь пареной репой. То есть слова Каверина можно перефразировать так: «Что, Вася, совсем плохо тебе?» Спустя сутки Шереметьев умер. «Жизнь копейка, голова ничего». Юрий Тынянов позднее верно отметит: во времена Пушкина и декабристов смерти не боялись и совсем не уважали ее. Страх смерти в России придумали позже – Тургенев, Толстой. Хотя дуэли по закону должны были быть наказываемы строго, в жизни это происходило редко. За Заводовского просил даже отец убитого Шереметьева. И графа просто выслали за границу. Грибоедов вообще остался безнаказанным, а Якубович из гвардии был переведен в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Вторая дуэль Грибоедова и Якубовича после смертельного ранения Шереметьева, естественно, была отложена. Она состоялась осенью 1818 года в Тифлисе. Якубович, как уже говорил, служил на Кавказе, а Грибоедов ехал с дипломатической миссией в Персию. Первым выпал жребий стрелять Грибоедову. Он намеренно выстрелил мимо. «Шалишь, дружище!» – засмеялся Якубович. «Ты вот музыкант, любитель играть на фортепиано, но больше играть не будешь». И Якубович, блестящий стрелок, выстрелил в ладонь Грибоедову. Пуля задела мизинец левой руки. После дуэли Грибоедов играл на фортепиано действительно редко. Зато именно в то время у него возник замысел горя от ума. Но я недаром вспомнил о четверной дуэли. В Тегеране в феврале 1829 года именно по поврежденному мизинцу был опознан обезображенный труп Грибоедова.
И вместо эпилога граф Александр Петрович Заводовский до конца своей жизни проживет в Лондоне. Он умрет в 1856 году холостяком. По воспоминаниям, после дуэли в Заводовском развилось расположение к мизантропии и пессимизму.
Александр Иванович Якубович в стычках с горцами на Кавказе получит тяжелую рану головы, из-за которой будет постоянно носить черную повязку. Потом он примет участие в восстании декабристов, будет сослан на каторгу в Сибирь. В 1845 году, уже находясь на поселении близ Иркутска, в припадке безумия он нанес себе тяжелую травму головы, от которой скончался.
Авдотья Ильинична Истомина еще долго будет примой петербургской сцены, и лишь годы заставят ее покинуть театр. Она выйдет замуж за безвестного актера Икунина и скончается на пороге 50-летия в 1848 году от холеры. В прессе появится лишь несколько кратких некрологов о кончине некогда знаменитой танцовщицы. А могилу Василия Васильевича Шереметьева и сейчас можно увидеть на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. На высоком постаменте урна с наброшенным покрывалом. У ее подножья палаш. Справа от урны – кераса, а слева – кавалергарская каска.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».